Мы боремся за демократию и свободу. И не нужно смешивать вот эту вот всю гей-пропаганду с нашей чистой борьбой. И стал задаваться. Типа, моя позиция в сексе. Брал ли я в рот? Я пришел в ЗАГС и сказал, у меня родители гомофобы, выгнали меня из дома и сказали заменить фамилию. И дали на это деньги. А КГБ, меня коллеги на работе предупредили, что я в разработке, и что они ищут на меня компромат. Я не становлюсь хуже, как человек, если я надеваю женскую одежду. Вот этот страх, что я не до конца хороший, но я получил только тепло. Я получил слова поддержки и...
Квир-беседы.
Это май. Мы сидим в саду где-то недалеко от Трептов парка. Этот земельный участок – один из многих в берлинском дачном сообществе с домиками и кусками земли, густо засаженными чем-то полезным. Сегодня Змитер собирается красить забор. Синюю краску уже развел, но прежде чем приступить к работе, готов поговорить со мной.
Мне нравится выращивать редиску и растения, и это то, чем я снова занимаюсь, когда я изолируюсь от происходящего. И выращивая тут растения, цветы, овощи, это позволяет мне восстанавливать какой-то баланс.
И вот я ем редиску, еще пару минут назад сидевшую в земле, и задаю вопросы. Я спрашиваю Змитера, что изменилось со времени нашей предыдущей встречи. Сейчас май, а прежде мы виделись в начале января. Мой собеседник Змитер Король. Квир-активист из Беларуси. А еще он перформер и дипломированный врач. Огородник тоже хороший, на его дачном участке чего только не растет. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем. Здравствуйте.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хершфельда.
Как-то вязко, неприятно, невозможно за новостями не следить, и снова впадаешь в такую же петлю. То чувство, что должно же сейчас что-то произойти, но оно не происходит.
Нынешнее эмоциональное состояние вызывает у Змитера чувство дежавю. Читая новости о войне в Украине, он, 28-летний врач из Минска, вынужден вспоминать события 2-летней давности. В Беларуси в 2020-м после президентских выборов начались массовые протесты, а затем вступили в силу обыкновения полицейского государства, плохо знакомого с правами человека. Аресты, задержания, побеги. Сейчас потребление новостей Змитер старается ограничивать. Он уверен, что принципиально важное и так не обойдет его стороной.
Если бомба упадет на Берлин, я, в принципе, это почувствую как-то, да. Но мы не можем это изменить. А ожидать и калькулировать этот факт и покупать тушенку... Я купил уже 2 банки. Я не могу ездить в русский магазин, он очень далеко.
Связь с семьей в Минске он оборвал довольно давно и драматично. Но теперь появилась надежда, что восстановить отношения все-таки удастся. Эту готовность, как я понял, подстегнули события в Украине. В 2014-м родители Змитера поддержали российскую аннексию Крыма. Ситуация изменилась сейчас, 8 лет спустя.
Теперь же мама сообщает мне, что она увидела, что выборы и ситуация в Беларуси по российскому телебачению совершенно по-другому преподносится. Она поняла, что это все не так, как есть. У меня появилась причина тоже рассказать им, что я, несмотря на то, что пидор, все равно хороший сын, потому что я стал работать в больнице. И теперь я работаю врачом. Поэтому, ну, где-то в их категории ценностей наверняка сработает механизм, что пусть-то он там и больной, и его нужно лечить, но хотя бы он сам... травматолог, хирург, больница, в приемном отделении. Спасает жизни.
Змитер, дипломированный хирург, за пару лет сумел то, что некоторым мигрантам с высшим медицинским образованием не удается за всю жизнь. Переехав в Германию в 20-м, он по немецким меркам довольно быстро получил право работать по белорусскому диплому. Он ругает немецкую бюрократию за неповоротливость, я же в ответ говорю, что эта мельница мелет медленно, но верно. С марта этого года Змитер оказывает экстренную врачебную помощь в одной из берлинских больниц.
Зашивать в основном – это либо люди, которые дерутся со стеклом, либо люди, которые режутся всякими инструментами. А если серьезное повреждение, например, поступила не так давно пациентка, третий палец, она как-то неудачно слезла с забора, зацепила третий палец, и кожа капюшоном, условно говоря, вся кожа с пальца слезла. И мы видим мышцы, сухожилия, ногти тоже, конечно, нет, и кость, которая там как-то в конце торчит.
Работа тяжелая, посменная, то днем, то ночью. Змитер говорит, что за первые недели в больнице плакал только 3 раза. И дело не в сложности задач, но в ощущении, что не успевает, не справляется. Пациента всегда больше, чем в состоянии принять, а на поддержку коллег новый врач может рассчитывать не всегда. У них полно своих экстренных дел. По его словам, эмоционально особенно трудно помогать людям, бежавшим от войны.
Ко мне попадают люди, которые говорят только на украинском либо русском языке. Обычно даже на русском. Я общаюсь с ними на украинском. И они думают, что я из Польши. И меня коллеги постоянно просят переводить. И у них, конечно, spicy stories. Эти истории очень сложные. И у меня семья и тоже из Украины, по маминой линии. Мама родилась в Запорожье. И бабушка всю жизнь говорила, я не понимаю, какого хера мы переехали вообще в эту сраную Беларусь, где всегда пасмурно и холодно, и непонятная погода.
Травм боевых военных Змитер пока не видел, хотя на работе шла речь и о такой вероятности. Однако символичной стала для него встреча уже с первым пациентом. В больницу поступил парень, упавший на стекло в Кройцберге, в веселом берлинском районе. Оказалось, что это мигрант из Минска. Прежде он с семьей уехал в Украину, а затем, спасаясь от войны, очутился в Германии. Змитер – квир-человек. Факт, что он состоит в однополом браке, на работе никаких вопросов не вызывает. Для Берлина это не такой уж редкий случай.
И все знают, я когда делал сама презентацию перед всеми, я сказал, что я живу в Берлине с мужем, и ни хорошо, ни плохо. Я, наверное, подсознательно ожидаю не очень хорошей реакции. Кажется, это моя внутренняя ксенофобия, потому что я априори ожидаю от них. Тут даже не вопрос, что я не скрываю. Я не скрывал и на работе в Беларуси.
Квир-идентичность Змитер не только не прячет, он ее документирует. В интернете за пару кликов можно найти его выступление в образе дрэг-дивы Кассандры Ху в каком-то минском клубе. Также легко найти информацию об участии Змитера в программе сексуального просвещения подростков в Беларуси. Еще будучи студентом медицинского вуза, он на правах волонтера рассказывал старшеклассникам о концепции согласия, сексуальности и гендере. Квир, иными словами, это не только личное, это образ жизни.
Квир-побеги.
А вот наша первая встреча. Это январь, самое начало нынешнего года. Я в гостях у Змитера в его берлинской квартире. Смотрю на пёстрых рыбок в аквариуме, пью травяной чай, родом из сада, в котором мне еще предстоит побывать. Сначала мы говорим о танцах, которые могут быть выражением душевной боли. В интернете я нашел запись, как Змитер исполняет «Воук» — протестный танец, придуманный квир-людьми в Нью-Йорке еще в начале 80-х. Кто-то знает его по одноименному клипу «Мадонны», а кто-то по сериалу «Поза», посвященному транслюдям. Почему Змитеру интересен «Воук»?
Это очень гротескный танец, который был мне когда-то необходим. Он был мне необходим как инструмент самопринятия, как возможность протанцевать свою боль.
Он танцует с раннего детства. В Минске уже в 5 лет пошел заниматься в народный ансамбль, позднее увлекся экспериментальными танцами, а далее начал ставить их сам. В модельной школе, где подрабатывал хореографом, учил танцевать «Vogue» всех желающих.
Люди почему чаще всего не танцуют? Не потому, что они не могут, а потому, что они боятся. Боятся показаться слабыми, боятся показаться глупыми. И если мы все находимся на таком же уровне, тогда можно расслабиться, раскрыться, попробовать. А если человек не пробует, ну, никогда не получится. Им не так был важен волк, как именно контакт и возможность подружиться, возможность не бояться, возможность попробовать что-то новое.
В университете, уже поступив на медицинский, он развлекал экзотическими пооднокурсников. Особенно весело было на военной кафедре, когда надо было учиться ходить строем. Змитр говорит, что желание выбиться из ряда было тогда порывом, инстинктивным желанием поделиться невысказанным.
Мне хотелось тогда гротескно показать свою боль, которая внутри меня. После того, как конфликт с родителями случился, я перестал жить с ними. А внутри огромная черная дыра, которую я пытался заглушить всякими социальными активностями. Это было внутри, и этому нужно было найти выход.
Отношения с семьей Змитр был вынужден разорвать в 2016-м. Родители не приняли гомосексуальность сына. Этот путь к открытости, длился несколько лет. Был сопряжен с вечным страхом разоблачения, но желание выразить себя, быть собой, а не исполнять роль, все же казалось сильнее. Иначе чем объяснить факт, что еще студентом и формально тайным геем он ездил в Прибалтику на конференцию по правам человека и там представил собственное исследование, как школьники Беларуси относятся к однополым бракам.
Приезжаю назад, и мама мне говорит, что их знакомый человек был на этой конференции и рассказала им, что я там призывал людей вступать в ЛГБТ-сообщество и чуть ли не устроил гей-парад. Я сказал: нет, мама, это женщины собрались и обсуждали возможности для женщин, права человека. Я при этом сказал: но я ничего не имею против геев. Но после этого она неделю со мной не разговаривала. Я подумал, что я тогда не смогу быть уверенным в том, что они меня примут.
Судя по этому нерепрезентативному опросу, в 2013 году большинство, точнее 57% белорусских старшеклассников, высказывались за легализацию однополых браков. Они оказались человечны. Так же, как и сокурсники Змитера, сделав камин-аут во время студенческой дискуссии о страхах, он получил безоговорочную поддержку.
Я сказал, что я боюсь облажаться. Я нахожусь в ситуации, где я не знаю, чего я хочу. Я боюсь всю жизнь прожить не так, как я этого хочу, потому что я боюсь. Я не знаю, нравятся мне женщины или мужчины, я сказал. И я ожидал реакции от пацанов. Но я получил только тепло. Я получил слова поддержки и...
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
В Беларуси я был открыт и на работе. У меня не было проблем на работе. Главный врач знала, коллеги знали. Пациенты тоже задают вопрос: кто твоя жена? Я говорю: мой муж Антуан, он немец. И все в порядке.
Выйдя из шкафа, Змитр попробовал себя и в дрэге. В 2017 году на одной из вечеринок появилась Кассандра Ху. Гендерфлюидный образ, который, по словам создателя, объединяет в себе и женское, и мужское.
Это было в Минске важно, когда это было часть самопринятия, самой такой работы. Да, я гей, и я могу надеть женскую одежду. И я считаю, что я не становлюсь хуже, как человек, если я надеваю женскую одежду. Я считаю, что быть женщиной или выглядеть как женщина не является оскорбительным.
Змитер настаивает, что в дреге искал возможность найти гармонию с самим собой. Через перформанс обозначить условность границ феминности и маскулинности. Для родителей Змитера, увидевших выступление сына в Инстаграме, это было гей-пропагандой, выражением глубоко чуждого образа жизни. А Змитер вспоминает последние годы в родительском доме. И чемоданчик, который приготовил на тот случай, если мама и папа внезапно укажут ему на дверь. Так однажды и произошло, а затем, отмечая наступление новых времен, он поменял фамилию. По отцу Змитер Жемчужников, его нынешняя фамилия – Король, как напоминание о дедушке с бабушкой по материнской линии.
Я пришел в ЗАГС и сказал, у меня родители гомофобы, выгнали меня из дома и сказали заменить фамилию, и дали на это деньги. И женщина сказала, мне очень жаль. Но такие же гомофобы могут оказаться и те, кто принимает решение. Поэтому давайте мы напишем это немного иначе. И помогла мне изменить текст, сделав его по-чиновнически более аппетитным. Я жил у бабушки с дедушкой, то есть после того, как они меня выгнали. И я писал, что бабушка с дедушкой занимались моим воспитанием. И как из-за того, что бабушка с дедушкой имеют только две дочери, которые заменили фамилии, мне бы очень хотелось нести о них память. И я думаю, что это, скорее всего, и так тоже, потому что бабушка умерла в сентябре. Дедушка в полной деменции сейчас. Он каждый раз удивляется, что я делаю в Берлине. Он считает, что я в Минске где-то работаю. Он застрял на уровне моей интернатуры. И это не так плохо, потому что он считает, что бабушка до сих пор в больнице.
Змитер говорит, что в семье считается неудачным проектом. В отличие от старшей сестры, у которой четверо детей, которые, похоже, воплощают главные ожидания родителей. После разрыва, появившись через полгода на семейном празднике, он, как вспоминает, осознал, что является для родных не просто чужеродным, но даже опасным элементом.
Я пришел на день рождения мамы, юбилей, 6 месяцев прошло после этого. Были другие гости, они не могли меня выгнать. Я пошел в свою прошлую комнату, которая стала детской, конечно же, для детей моей сестры, потому что сестра, ее муж и дети живут с родителями. И подбежала племянница, которая соскучилась, стала играться. Сестра это увидела. Сказала мне опустить немедленно ребенка на землю, на пол. И я спросил, почему? Ты прекрасно знаешь, почему. Я спросил, ты больная? Нет, это ты больной. Она вырывает ребенка, ребенок плачет, потому что девочка хотелось играть со мной. Она соскучилась. Она уводит ее в другую комнату и говорит, что я запрещаю вообще своим детям прикасаться к такому куску дерьма, как ты. Я иду к маме уточнять, почему она так сказала. Мама говорит, ну правильно же, назвался груздем, полезай в корзину. Зато потом заходит ребенок, это племянница зареванная, и я понимаю, что там она не просто рыдала, а что-то случилось. Я хочу спросить, что такое Василиса. И как только я к ней прикасаюсь, она начинает снова рыдать. И бежит к маме на кухню и говорит, что я не хотела, дядя Митя, он сам меня тронул, мама, я не виновата. Моя сестра думает, что быть пидором — это то же самое, что быть педофилом.
Близости душевной с родителями больше не было. Но потребность в контакте сохранилась. Уже переехав в Берлин, вступив в брак с гражданином Германии, Змитер посылал домой открытки. Это были фотографии, особые послания, где изображен был не только он, но и его муж.
Мои родители думают, что гомосексуальность – это грех, и что это выбор. Мама не хочет, видимо, променять Иисуса на эту блажь. У мамы был рак, третья стадия, и она считает, что единственное, что ее спасло, это воля Божья. И, возможно, оно так и есть, скорее всего. Но а почему она не считает, что то, что я такой, какой я есть, это тоже воля Божья?
Гомосексуальность вынуждала мать Змитера поминать Бога. Отец же интересовался подробностями гей-жизни. И в этом Змитер видит еще одно выражение гетеронормативного, токсично-маскулинного мира.
Приехал на дачу, чтобы он сказал, что даст мне деньги на немецкий в последний раз. Он сказал, что даст только, если отвечу на такие вопросы, и стал задавать. Моя позиция в сексе. Брал ли я в рот? Принимал ли я член в анус? Ну и все такое.
Квир-беседы.
Змитер и Антуан. Белорус и немецкий француз. Они познакомились в Берлине. Змитер приехал из Минска в отпуск.
С начала 17-го года мы познакомились на новоселье, на одной вечеринке в Берлине. Я приехал первый раз в Берлин. По коучсерфингу остановился у людей. Мои планы на вечер, одни и вторые, отменились. И они сказали, ну иди, приходи к нам на эту вечеринку. Я пришел без подарка, без ничего, к каким-то людям. И мне было там как-то одиноко. А потом я услышал, что Антуан вообще-то был и в Польше, и имеет корни из Литвы. И мы разговаривали с ним.
Потом Антуан побывал в Минске, далее были отношения на расстоянии и регистрация брака в Дании, где нет особых бюрократических сложностей для однополых пар, прибывших из-за рубежа. В Германию в 2020 году Змитер уехал к мужу, о чем говорил открыто. Так же, как и ранее открыто, сообщал о своей гомосексуальности.
И как только люди узнавали, что мой муж старше меня, на 18 лет, вот именно, там была реакция, а, все понятно. Либо мне открыто говорили, а, ну так все понятно, да. Либо вот это вот такое прищуривание глаз на долю секунды. Так. И потом как бы люди говорили мне, что на самом деле ты просто хочешь улучшить свою жизнь. Нашел себе стареющего немца. Они никогда не видели его. Они никогда с ним не говорили.
Змитеру было к кому уезжать. В Берлине его ждали. Но все же это было бегство. Отъезд вынужденный. И дело не столько в том, что он квир-человек, сколько в личном запросе на свободу, открытость, неконвенциональность. В Минске, в мире врачебном, он тоже был экзотикой. На работе предпочитал говорить и писать на белорусском, а это, представьте себе, можно понять как выражение иной позиции, отличной от официальной, государственной.
К сожалению, в Беларуси такая ситуация, что благодаря 300-летней оккупации России и политики Лукашенко, русский язык полностью убрал белорусский во всех сферах, тем более в медицине. Поэтому мое существование и то, что я говорю на белорусском языке и пишу все документы на белорусском, это уже что-то было. Для многих людей это уже является протестом, зачем ты это делаешь и все такое.
Оглядываясь сейчас назад, Змитер уверенно говорит, что сложности в Беларуси ему было бы не избежать. либо тюрьма, либо армия. Тогда по новому президентскому указу начали призывать офицеров запаса.
Я спешно уехал, я сбежал из военкомата. Они хотели меня уже отправить на комиссию, которая решала, в какой части я буду служить. Я сказал, хорошо, пишите, но мне срочно нужно в туалет. Я не вернулся, я убежал. А КГБ, меня коллеги на работе предупредили, что я в разработке, и что они ищут на меня компромат, чтобы либо подкинуть взятку и показать, что такой врач, который сильно вот этот самый белорусскомовный, который много чего говорит про свободу и про то, что нужно своей головой думать и быть самостоятельным, что он на самом-то деле взятки берет.
В Берлин он прибыл с небольшой сумкой и доской для серфинга. Жаль было оставлять. Чувство освобождения, эйфорическое состояние прошло, по его словам, довольно быстро. Модус выживания, необходимый в Беларуси, был вдруг отключен, а новые правила жизни еще предстояло сформировать.
Вот этот страх, что я не до конца хороший, я не до конца компетентный врач. Мои родители и сестра говорили, что когда я стану врачом, они не будут никогда ко мне обращаться за консультациями, потому что такой человек, как я, не может быть хорошим врачом, что я буду говно-врачом, и это не дает мне уверенности в себе. Но да, вот это как-то сидит очень глубоко и парализует.
Змитр живет сейчас в Нойкёльне, в сложном районе. В конце прошлого года на детской площадке рядом с его домом были избиты два гея. Не так давно какой-то буйный пассажир в метро попытался напасть на него, назвав почему-то индийским пидорасом. Но Берлин Змитр, тем не менее, уверенно называет домом.
Я чувствую не то, чтобы как дома, это мой дом. Это мой аквариум, тут мой муж, там мой сад, тут Темпельхоф, куда я езжу кататься на роликах. Я чувствую себя свободным, я чувствую динамику, я нашел друзей, действительно друзья. Это люди, которым я помогаю, и люди, которым мне помогают. У меня есть друзья из Колумбии, из Украины, из Франции, из Грузии.
Змитр полиглот, языковых барьеров у него нет. Кроме нескольких славянских языков, в лингвистическом багаже хороший немецкий и английский, в планах изучение французского, второго родного языка мужа, немецкого француза или, если угодно, французского немца.
Я замечаю, что в Берлине мне хорошо общаться с людьми, потому что мы больше общаемся о концепциях, об идеях и о том, что мы на самом деле чувствуем. И очень часто люди, переезжая сюда, перестают находиться вот в этом состоянии выживания. И можно себе позволить расчувствоваться. И вот тут начинается боль.
Побеги.
Скульптурное крупнолепкое лицо. Внимательный взгляд близко посаженных глаз. Внешне Змитр напоминает мне молодого Льва Толстого. Ему самому это сравнение кажется не очень-то по душе. Я же проговорил это как комплимент, имея в виду и то, что мне по душе его рефлексия. Сосредоточенная работа над собой, своим душевным устройством. Я узнал о нем из немецкой прессы. Осенью прошлого года в Германии писали об оригинальной политической акции – берлинском ЛГБТ-молебне, который организовали белорусское сообщество «Разом» и русскоязычная организация «Квартира». Змитр Король – инициатор этой акции, адресованной белорусской оппозиции.
Меня позабавило, как люди говорят, что мы боремся за демократию, свободу. И не нужно смешивать вот эту вот всю гей-пропаганду с нашей чистой борьбой. Ну, я хотел напомнить, что это не шведский стол. И свобода, ты не выбираешь что-то для себя, а остальное игнорируешь и считаешь, как это вообще можно есть. Свобода, она универсальная. Либо она для всех, и тебя не волнует, кто с кем спит. И ты не лезешь и не решаешь за другого, с кем можно жить или нет.
Змитр заметил, что противники режима Лукашенко избегают ЛГБТ-проблематики, какими бы проевропейскими ни именовали свои убеждения. И в этом смысле, получается, борцы с тоталитаризмом не сильно-то отличаются от своих противников.
И моя повестка была напомнить, что если мы втихаря, не зная друг друга, свергнем Лукашенко, то что будет дальше? Мы просто будем сраться уже друг с другом, но без Лукашенко. Так давайте сейчас определимся. Либо вы принимаете нашу поддержку и не боретесь против нас, а уважаете нас, и мы придем к этой цели вместе и быстрее. Либо вы просто энергию свою и туда, и против нас, и против кого-то еще. И как бы, это не свобода, это не демократия. Демократия — это по-другому.
Поначалу он хотел устроить парад, он же демонстрация, он же рейв. Придумал и название. Белорусский ЛГБТ-молебен «Крестный ход», посвященный 104-летию Великой Октябрьской революции. Но за время подготовки дата создания СССР отпала, поскольку круглой не была, а действо приобрело более спиритуальный характер. Почему молебен, Змитр?
Потому что в Берлине это можно. Потому что в Беларуси за это можно получить по всему. Мы сделали с церковью, с их помощью, с Божьей помощью. Это политический молебен, потому что там люди действительно молятся, там ставят, там молятся, там и во время нашего молебна, да, хлеб и кровь, это тело и кровь Христа мы тоже принимали.
Шествие с радужным флагом, вечеринка и церковная квир-служба. Она прошла в Гефсиманской церкви, той самой, которая объединяла оппозиционеров в канун падения Берлинской стены в конце 80-х. Политический молебен – обычное дело в этом храме. Но редкость, пожалуй, внятное обозначение квир-проблематики. По отзывам прессы, кульминацией службы стала песня Аллы Пугачевой. Змитр вспоминает.
И потом Пугачева. Как тревожен этот путь. И я понял, что как-то нужно что-то делать, а то мы долго сидим, ничего не делаем. Встал, показал, и мы просто потанцевали.
Квир-беседы.
Война в Украине поломала много планов. Для Змитера она присутствует не только в облике пациентов-беженцев, но и в образе художественном. Перформансы, которые он делал в Минске, подталкивают сейчас на мысль придумать и в Берлине нечто, на свой лад описывающее нынешнее положение дел.
Была идея сделать такую, как выездную службу в церкви. На самом деле не настоящую службу, но символизм того, что мы молимся за психическое здоровье Путина, Лукашенко, людей, которые поддерживают войну сейчас, да. Но если они этого не поймут, тогда мы молимся за другое, за их не психическое, а физическое тогда здоровье. И я надеюсь, что они доживут до Гааги, до процесса и будут нормальным, адекватным и физиологическом, физическом здоровье, психическом, чтобы осознать тот масштаб катастрофы, зла, которую они сделали.
Свой творческий акт Змитр видит и в виде сцены в хосписе. Умирающих диктаторов судят уже на смертном одре. И в этих планах ему, очевидно, в помощь опыт врача. В том числе тот, который он получает в берлинской больнице.
Проблема-то не в том, что два злых человека устранили политических оппонентов, узурпировали все ресурсы страны и стали жить, подавляя других. Это не новая история, это банальное зло.
Проблема в том, что эти два человека в этой системе смогли достигнуть этого уровня. Другие люди наделили их этой ролью, и они эту роль исполняют.
Змитер говорит, что ему важна не только мысль о наказании за зло. Важно знать и понимать, что наказание за зло неотвратимо. Даже если преступник соберется наложить на себя руки, то медицина вполне возможно сумеет сохранить жизнь злодея, чтобы дать ему возможность понести ответственность за преступление.
У меня ощущение, что я выбрался из этого всего болота. Не белорусское болото, которое красивое и прекрасные растения там растут, а болото, где твоя инициатива не может быть реализована, потому что ты не получаешь разрешения на это. Я живу с мужем официально в стране, где наш брак признан. Я работаю врачом, и мой диплом признан. Живу тут и смотрю, наблюдаю, как там происходит, что дальше. У меня ощущение, что я не могу полностью наслаждаться своей тут жизнью, потому что меня не отпускает это прошлое. Мне очень сложно понимать, что я ничего не могу сделать.
Я разговариваю со Змитером в дни, когда ООН объявила о новой гуманитарной катастрофе. Больше 100 миллионов человек по всему миру считаются беженцами. Такого не бывало за все время подсчетов. 6,5 миллионов покинули Украину. Не надо подчеркнуть, что это лишь официальные данные. Случай Змитера показывает, что реальное количество беженцев куда выше. Получив право жить на чужбине на других основаниях, они не могут вернуться на родину, пусть даже погостить, увидеться с близкими, обнять маму. Вторжение российских войск на территорию Украины вынудило почувствовать себя беженцами тех, кто покинул родные места по другим причинам. Одни поехали учиться, другие нашли работу, третьи вступили в брак. Реальное количество пострадавших от войны не просто велико, оно тотально. Так или иначе, война теперь в жизни каждого. Я встретился со Змитером дважды. До войны в Украине и во время нее. И эти несколько месяцев сильно изменили мое восприятие. Прежде я слушал рассказ человека, который из-за политики не может побывать на родине. Я слушал как свидетель. Ныне, после 24 февраля, квир-беглецом почувствовал себя я сам. В январе Змитер говорил о своем белорусском диктаторе. Сейчас, в мае, слушая его тогдашние слова, мне легко подставить другое имя.
Мне очень хочется, чтобы он предстал перед судом, чтобы не какой-нибудь заговор его убрал. Мне хочется, чтобы он в Гааге что-нибудь сказал.
Давным-давно я уехал из России в счастливой убежденности, что мир велик, он един, а границы всего лишь фикция. Теперь же, когда Россию все плотнее накрывает мрак, мне еще предстоит свыкнуться с мыслью, что я не могу приехать туда, где родился, но не пригодился. Признаюсь, мысль, что я не могу сейчас обнять маму, мне особенно тяжела. Начиная с 24 февраля, я разговариваю с квир-людьми не только для того, чтобы зафиксировать их переживания, их боль, их страдания. Я пытаюсь определить для себя координаты нового мира, мира времен войны. Времен новых, растущих на глазах военных заграждений. Этот выпуск завершает первый сезон подкастов, посвященных вынужденной квир-миграции. Второй сезон будет осенью, а в ближайшие месяцы квир-беседы будут тематически более разнообразными, а выпускать их я планирую менее регулярно, как уж Бог даст. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем. Миру мир, войне нет, а квир – это звучит гордо.
Queergespräche, gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.